Глава 5. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1755 год. Слушание статей нового уложения. Межевое дело. Самоуправство. Новый генерал-крикс-комиссар князь Шаховской. Башкирский бунт и его утушение. Продолжение неприятных сношений с польско-саксонским правительством по делу князей Черторыйских и отозванию саксонского посланника Функа из Петербурга. Дело о конвенции с Англией. Реляция Панина о состоянии дел в Швеции и письмо к нему канцлера Бестужева. Уступка требованиям Турции относительно строения крепости Святой Елисаветы. Главным занятием Сената в продолжении 1755 года было слушание статей нового уложения. 11 апреля начали слушать уложение, и выслушано первой части, 11 глав и доклад комиссии о соединении некоторых правительственных учреждений с другими, а именно. Вместо ревизион коллегии положено быть при Сенате и Сенатской конторе счетным экспедициям. Вместо мануфактур коллегии – экспедиция при главном магистрате. Штатс-контору соединить с камер-коллегию. Дела раскольничьей конторы и сбор денег с раскольников поручить камер-коллегии. Дела сибирского приказа распределить по другим местам. 12 июля приказали доложить императрице, что нового уложения сочинены две части – судная и криминальная. С их процессами – с изъяснением, на каком основании каждая глава и пункт сочинены. Эти две части Сенатом, а некоторые главы сообща Синодом, одобрены и подносятся для высочайшей конфирмации. Рассмотрение обширного Шуваловского проекта, поданного в прошлом году, Сенат в некоторых частях соединил с делом нового уложения. О форпостах велел рассмотреть комиссии, учрежденные при военной коллегии, а военной коллегии, рассмотрев мнение комиссии, подать своим мнением в Сенат. О смоленской шляхте учредить в Смоленске особую комиссию. О построении солдатских слобод рассуждать комиссии при военной коллегии. О магазинах рассмотреть в особой комиссии. О земских комиссарах рассмотреть в комиссии об уложении. О конторе государственной экономии рассмотреть в особой комиссии. О губернаторах и воеводах в комиссии об уложении. Шувалов, назначенный государственным межевщиком, спешил исполнением веренного ему дела и предложил, чтобы велено было производить межевание во все праздничные и воскресные дни, кроме высокоторжественных, по окончании литургии. Сенат согласился и назначил праздничными днями для межевщиков следующие 6 с весны до октября. Пасху. 21 апреля – рождение Великой Княгини. 25 апреля – коронация. 29 июня – именины наследника и его сына. 5 сентября – именины императрицы. 20 сентября – рождение великого князя Павла Петровича. По представлению того же Шувалова, флотский капитан Безобразов определен опекуном при межевании. Когда кто-нибудь из землевладельцев потерпит несправедливость от межевщиков при размежевании и в межевой канцелярии скорого удовлетворения не получит, то жалуется опекуну, который ведет дело в губернской межевой канцелярии, если же последнее замедлит, то переносит дело в главную межевую канцелярию. Наконец, Шувалов предложил не делать астролябий для межевания при Академии наук в Петербурге, а выписывать их из Англии, потому что сделанные при Академии становятся почти вдвое дороже против английских. Комиссия и Сенат работали над новым уложением. Между тем, случаи самоуправства повторялись и иногда в страшных размерах. Придворная заготовщица Авдотья Кирова, приехавшая из Архангельска, где покупала разные припасы и лебяжий пух для императрицы, подала в кабинет жалобу, что дорогой в двух местах подверглась она великим озорничествам. В Белозерском уезде в деревне Власово крестьяне-помещика Спасителева, собравшись многолюдством, били кольями провожавших ее солдат за то, что они требовали подвод. Оланецкого уезда в Вытекарском погосте крестьяне по многим требованиям дали только 3 подводы, остальных 4 не дали и, собравшись с кольями, хотели убить. Увидав это, Кирова уехала с солдатами на 3 лошадях, а припасы все и пух на 4 вазах остались в погосте. Но сенат знал, что подобные явления вызываются со стороны самих едущих. Он знал, как в Петербурге разных чинов люди, нанимая для езды в городе и около города лежащих местах ямщиков и разночинцев с лошадьми, ездят так скоро, что лошади падают, а если извозчик скоро не поедет, то ездок сам, и люди его немилостиво бьют извозчика и по другим дорогам берут подводы лишние против написанного в подорожных. Сенат своим указом запретил все это. Но насколько сенатский указ подействовал, это другое дело. Иверский монастырь жаловался на ямщиков Зимнегорского яма, которые в числе 300 напали на монастырских крестьян, убили до смерти 6 человек, да ранили 44. В Пошехонском уезде помещица Побединская, собравшись с людьми своими, изрубила 2 гренадер лейб-компании Фрязина и Леонтьева. Наследствие Побединская показало, что Фрязин сильно обижал ее и ее крестьян. Была у нее с ним ссора и жалоба в Пошехонскую канцелярию. 10 мая Фрязин и Леонтьев пришли на поле сельца ее Сырнева, где люди ее боронили землю и стали одного из боронивших немилостиво бить. Другой бросился бежать в сельцо и сказал ей об этом. Тогда она с людьми и с крестьянами прибежала к Фрязину и Леонтьеву, которые выстрелили по ней из 2 ружей, и один из людей их ударил ее по левой руке. Ее люди и крестьяне вступились за нее и начали драться, а она пошла домой. Но люди ее на пытке показали, что она кричала «Бейте, бейте до смерти, я в ответе», и сама била уже лежачего Леонтьева кулаками. Побединскую сослали навеки в дальний монастырь, людей наказали кнутом и сослали в Нерчинск на печную работу. Это дело было решено с изумительной скоростью, в 7 месяцев, тогда как другие тянулись по 15 лет. Только в 1755 году решено было дело юрьевского канцеляриста Коковинского, который вместе с воеводою Теменевым в 1739 году замучил на пытке крестьянина и спустя полгода написал «Расспрос» и «Пыточные речи», в которые внес разные воровства, чего крестьянин на себя не показывал. Воеводу за старостью и дряхлостью не пытали, и он во время следствия умер. Канцеляриста сослали в Сибирь на вечную работу. В 1755 году кончилось тянувшееся с 1746 года дело вдовы экипажмейстера Зотова, которая обвинялась в том, что родившая мертвую дочь объявила, что родила сына, которого принесли ей от матросской жены. Зотова, наконец, повинилась в застенке после того, как при ней попытали какую-то уголовную преступницу. Вследствие того мальчику, которого она называла сыном своим, и которому уже был 13-й год, запрещено называться Кононом Зотовым, велено называться ему Александром Александровым, по крестному отцу Нарышкину, и определили его на шпалерную фабрику. Саму Зотову сенат приговорил к плетям и ссылке. Относительно финансов сенат успокоился на принятых мерах, следя внимательно за продажей соли и вина. В 1754 году продано было соли 6 789 633 пуда 31 фунт. Из собранной прибыли, за исключением миллиона, отослано в комиссариат в зачет подушного оклада на 1755 год 304 802 рубля 47 копеек. Винная продажа дала в 1754 году 1 272 284 рубля. Сенат приобрел хорошего эконома в новом генерал-крикс-комиссаре князе Шаховском, хотя иногда и не очень удобного для некоторых. Он нашел в своей инструкции: Генералу Крикс-комиссару надлежит быть доброму эконому и пользу своего государя крепко хранить. Военным чинам жалования по их окладам производить за действительную службу, а в отлучках и излишних прогулках находящимся онного не производить. И решился исполнять инструкцию буквально, вследствие чего вступил как с военную коллегию, так и с высоким генералитетом великие споры и несогласия. Граф Петр Иванович Шувалов сообщил ему из устное повеление императрицы, что один офицер для нужд его уволен на год, а жалование ему производить за все то время по его чину. Шаховской отвечал, что он по своей инструкции исполнить этого не может, без точного указа за собственноручным Ее Величество подписанием. Этот ответ возбудил негодование всего высокого генералитета. Однажды перед конференцией при дворе генералы окружили Шаховского с разными пенями, что отказывает им в их требованиях относительно денег, а некоторые с насмешкой говорили ему: «Теперь твоя должность не такая, какую ты имел в Синоде, и время нетерпящего исполнения требует и не может всегда производимо быть по письменным указам. А ежели и во время военных действий так все по точным узаконениям и указам производить и исполнять будешь, тогда великие остановки и невозвратимые со временем утраты приключать будешь». «Конечно, не иначе», — отвечал Шаховской. «И чтобы вы заблаговременно о том знали и соизволили б исходатайствовать мне от Ее Величества такие указы, дабы я во всякое время по всем вашим письменным и словесным требованиям исполнял, в чем с отчаянием и повиноваться буду. Будь же таких указов не будет, то б не жаловались на меня и на мои в том упорство, и без того, не токмо по собственным ваших рассудков требованиям, но ниже по словесным, объявляемым через других именным указом излишнего сверхузаконенных порядков исполнять не буду. А ежели вам удивительно такое в том мое упрямство, так я таким быть от Ее Величества научен через многие дела в бытность мою в Синоде». Шаховской не говорит в своих записках, чем кончилось его столкновение с графом Петром Шуваловым по поводу невыдачи жалования находившемуся в отпуску офицеру. Военная коллегия жаловалась Сенату на комиссариат. По силе именного указа, объявленного ей графом Петром Ивановичем Шуваловым, лейбке российского полка ротмистру графу Вальштейну дозволено жить в Москве для женитьбы с удержанием жалования и рационов. Ротмистр этот теперь в Петербурге. И поэтому комиссариат послал в свою контору указ: если Вальштейн без исправления должности живет в Петербурге, то жалование ему давать не следует. Военная коллегия велела дать жалование, потому что Вальштейн находится в Петербурге по соизволению императрицы и бывает всегда видим в ее присутствии, только еще не женился, ожидая у женитьбы высочайшего повеления. Сенат согласился с военную коллегию. Шаховской чистосердечно рассказывает об искушении, которому он подвергался – искушении взять большую взятку. Исходил срок контракта с английским консулом и купцом Вульфом о поставке на войско сукон. Шаховской был того мнения, что контракта возобновлять не нужно. Можно довольствовать все войско сукнами с русских фабрик. Тогда Вульф обратился к двоим приятелям Шаховского, которые приехали к нему с предложением со стороны Вульфа серебряного сервиза или вместо него 25 тысяч рублей. Причем приятели объявили, что каждому из них в случае успеха их ходатайства обещано по 5 тысяч рублей. От Шаховского за 25 тысяч рублей ничего не требовалось, кроме молчания. Вульф брал на себя заставить других говорить в свою пользу. «Поверьте, благосклонный читатель, — пишет Шаховской, — что я, превозмогши оставить все титулы и дела, теперь в старости более о приближении смерти помышляя, происходившее со мною по самой истине описывать чусь, и тако объявляю вам, что сим моих добрых приятелей уведомлением наипаче потому, что я тогда таких доходов к содержанию с домашними не имел, несколько был тронут. А мои приятели то приметя по глазам моим, в тот же миг не оставили прилежно штурмовать мою крепость наичувствительнейшими выражениями, исчисляя моих неприятелей, а его, Вульфа, сильных покровителей, и что я через то себе не статую, как описывают о римских патриотах, но еще больше злодеев получу, а он, конечно, через придворные дороги с немалым мне повреждением о том свои происки в действо произвесть может. Мысли о 25 тысячах рублях, тогда в недостатках находящегося и имеющего тогда дочь-невесту, для кои за недостатками ничего в приданое приготовлено не было, сделали в духе моем колебание. Я ответствовал онным моим приятелям, что я имею нужду теперь ехать со двора, и чтобы они приехали на другой день ко мне обедать. Тогда решительно им ответ скажу. Онные, соблазняющие, склоняющие к согласию, с большим числом так поступающих людей и мысли, весь тот день меня колебали. Но напоследок, собрав в противоборстве слабости и в подкрепление в мысли моей примеры прежде бывших в свете патриотов, кои, предпочитая истинную добродетель всему, не токмо убожество, но и многие бедствия терпеливо сносили, и жизнь свою справедливости в жертву посвящали. Усчастливился я помощью всевидящего из мыслей моих бродящие лакомства прогнать, и твердое положил себе правило, чтоб тем не опорочить мои до того к справедливости устремления. На другой день Шаховской попросил приятелей своих сказать Вульфу, что он справедливость, славу монархини и пользу отечества ни за какую цену продавать не намерен. Шаховскому удалось довести дело до сведения императрицы, которая, выразившись прямо в пользу мнения генерала Крикс-комиссара, заставила этим молчать покровителей Вульфа. Все распоряжения относительно войска получили особенную важность, потому что в воздухе пахло войной, несмотря на видимое спокойствие. Сеть союзов, которую государства старались окружить себя, производила то, что где бы ни упала искра, пламя охватывало всю Европу. В это время, когда в Петербурге с напряженным вниманием следили за движениями в Европе, готовясь принять в них деятельное участие, вдруг приходит известие с Востока о восстании башкирцев. Причина восстания была религиозная. Ревнители магометанства не могли переносить подчинение христианскому правительству. Виновником восстания было магометанское духовное лицо Батырша. Почти все другие духовные лица действовали с ним заодно. И восстание вспыхнуло повсюду почти в один час. Неплюев как нарочно сильно занемог в это время. Несмотря, однако, на болезнь, он сделал нужные распоряжения. Разослал приказы в крепости по линии, что были готовы к защите и по возможности делали поиски над бунтовщиками. Велел немедленно выслать с Яика 1000 казаков, двинул внутрь страны 3 полка, находившиеся под его командою, с приказанием не щадить ни людей, ни жилищ для внушения страха и уничтожения зла в самом начале. Написал, что присланы были 4 полка, находившиеся в Казанской губернии. Так как башкирцы ждали помощи от киргизов, то Неплюев написал наместнику калмыцкого ханства Дундуку, что прислал 1000 калмыков вследствие усиливающихся киргизских дерзостей, ибо калмыки питали страшную ненависть к киргизам. Написал к донскому атаману, что прислал 1000 своих казаков, около 1000 оренбургских казаков и 500 ставропольских крещенных калмыков отправил в все места по линии, где предвиделась опасность от киргизских нападений.